Завтрак туриста.
По белому морю, к зеленой земле, плыву я на белом своем корабле, на белом своем корабле. На белом своем корабле.
Ты сейчас непродуманная строчка. Меня не пугает ни дроны, ни коптер. Друзья, у нас в гостях реконструкторы. В частности, Максим Тарасов, человек, который на белом своем корабле не так давно плавал по Белому морю. Ну и, собственно, ждем отчет и ждем рассказ. Доброе утро, Максим.
Прекратите уже разговаривать про квадрокоптер, я вас прошу.
Это вечная тема.
Мне кажется, с вами все разговаривают про квадрокоптер последние сколько уже месяцев?
Пару месяцев.
Нет, вот теперь начали разговаривать про Белое море. Уже давай лучше.
Разнообразие.
Поговорим про Белое море. Когда отправились, куда и насколько? Ну, так, общая информация для тех, кто не знает, что вы вообще сделали.
Ну, делали-то так мы на самом деле достаточно много и всего. Но в этот раз... Мы, это военно-исторический клуб «Копье», общественная организация, достаточно известная в Липецкой области, отправились в поход на Белое море. Для этого мы целый год готовились, строили лодку. Вот.
Лодка, то есть это уже... не на рафте, а на какой-то специальной лодке?
Нет, это вот необычный туристический поход, к которому, в общем, довольно большое количество народу привычно. Мы ходим в так называемые историчные походы, то есть походы, которые... производится с использованием минимального количества современных вещей.
То есть
с максимальным количеством, да, это реконструкторский поход с максимальным количеством вещей, аутентичных, так называемых, то есть вещей, сделанных по археологическим, письменным и прочим источникам, которыми оперирует наука.
Сейчас...
Вот, как бы задача всех этих таких вот движений — это проверить, ну, насколько наши предки в тех или иных ситуациях каким образом могли себя вести.
А почему выбрали в этот раз Белое море?
Ну, потому что Белое море — это прекрасно, Белое море — это опасно. Ну и это, в конце концов, достаточно далеко.
Я представляю просто в кабинете у реконструкторов, а у них есть кабинет такой, стенд большой. Так, нам нужно что-то прекрасное, опасное и далекое.
И галочки ставят.
И галочки, так, прекрасно, опасно, далеко. Белое море, идеальный вариант.
Давайте небольшую географию.
Ну что, Северный Ледовитый океан, но...
Ведь ты карту открыл, расскажи примерно,
где начинался маршрут.
Значит, маршрут начинался от населенного пункта Чупа.
Это я знаю, где это
Белого моря. Я знаю, где сказал ты.
Западная часть, да, ее.
Да, вот. Угу. И, соответственно, пролегал извилистыми тропками между различными островами Белого моря до города Беломорск.
Ну все понятно, это в районе Соловецких островов.
Понятно.
Ну как сказать, Белое море все в районе Соловецких островов, которые аккурат посередине их находится, поэтому, ну, наверное, да.
Общая протяженность маршрута?
Порядка 400 километров с вот этими со всеми метаниями, то есть по прямой линии там вроде бы не так много, но специфика именно района похода, она приводит к тому, что чуть-чуть маршрут увеличивается, потому что идешь зигзагами.
А время в пути, 400 километров, за сколько вы преодолели?
Время в пути мы преодолели в период с 19 июня по 4 июля.
То есть очень долго.
Я даже затрудняюсь сказать, сколько это дней, но вот это было именно столько. Ну, чуть менее 3 недель получается.
То есть мне интересует вот логистика. Каким образом с огромной лодкой можно дойти?
С двумя огромными лодками.
Вы их не волком что-то тащили, да?
Да нет, конечно, нет.
Паровоз
мы
заказывали?
Мы просто погрузили в фуру. Вот такую длинномерную фуру, ага. И вот на ней их туда повезли.
То есть это, наверное, дорого, да?
Да, это дорого.
Ребят не ищут легких путей.
Как дорого? Вот если уж мы заговорили об экономическом базисе.
Да, это интересно.
Как таком совершенно шкурном вопросе. То есть существенно дешевле, чем съездить куда-нибудь на Черноморское побережье, ну и уж тем более там на какой-нибудь гнусный турецкий берег. В среднем поход обошелся каждому его участнику в 25 тысяч рублей.
Без строительства.
Mm-hmm. Это все. Это все про все. То есть это дорога, это питание, это транспортировка лодок. То есть это за практически месяц такого...
Вы знаете, ребят, что в соболиных шкурках это вообще ничто.
Подождите, а вы сами в этих фурах тоже ехали или на поезде?
Нет, народ добирался, ну, естественно, люди, значит, экипаж двух лодок, это 20 человек, по 10 человек в каждой лодке. Экипаж добирался до места отправления самостоятельно, потому что люди из разных регионов России, и, ну, соответственно,
то есть
у кого-то самолет, у кого-то поезд.
Все вот эти ребята, которые отправились в поход, это не Липецкий, не Илецкий, да, все? Это сборная Соляночка.
В конкретном походе было 5 человек, которые представляли Липецкую область, все остальные, соответственно, 15 человек, это города Ивеси, нашей необъятной великой.
А примерно... Интересный вопрос, как люди попадают в такие походы, то есть есть какая-то, куда записывать? Записаться, а потом кастинг?
Да, есть куда записаться, то есть объявляется примерно за год до начала того или иного мероприятия набор. Это открытое достаточно мероприятие.
Ну, это мы знаем, как у вас происходит. Выходит трубадур.
Внимание! Да.
Выходит социальная
набор.
Сеть «Контакт», там достает электронную
трубу.
Вышки
стоят, на них костры зажигаются по всей России.
О, набор объявили, набор объявили.
И, как правило, заявляется...
Сын, ты куда, мать? Я в поход.
Не жди.
Но в основном тут не сын, тут в основном уже, конечно, там жены и мужья. Потому что народ-то взрослый, то есть здесь...
Девчонки ездили, кстати, с вами?
Да, среди нас была одна барышня, которая была у нас завхоз. Это очень серьезный наш боевой товарищ. Вот человек, который прошел с нами уже много походов. А в походы-то мы ходим, начиная с 2009 года. Вот. Человек, который очень надежный, проверенный.
Лучше всех варит тушенку.
Ну, да, а вы, абсолютно. Максим, вы в пути, вот пока плыли, да, вот эти вот много-много дней, 400 километров, вы ставили какие-то исторические эксперименты? Или просто задача была из пункта А в пункт Б? И вот на сегодня мы там планируем поймать нерпу.
Весь маршрут — это и есть, по факту, исторический эксперимент. С учетом того, что минимальное количество предметов, ну, в основном это навигационные предметы, да.
Выйти в море, не заблудиться и возвратиться.
Да, это GPS и вот бинокль. Вот два предмета, которыми оперировал капитан. Но еще и карта, соответственно, современная. Потому что немножко хочется вернуться домой. А если уж говорить про тотальную реконструкцию средневековья, то надо было выбросить GPS, бинокль, карту и идти там, не знаю, по звездам, по...
Получается, кроме GPS, бинокля и навигатора, у вас вообще ничего из современных вещей не было? Ножи там только вот конструированные там, еду вы готовили тоже только на костре, чарки. Это все было прям...
Да, это все так называемый аутент.
А еду готовили прям на корабле, да?
Нет, на корабле нет. То, что это лодка, она достаточно небольшая. Это лодка для плавания в прибрежных водах, она длиной 9 метров и шириной там 2,80. Она относительно небольшая. То есть в нее загружается 10 человек и их скарб походный. Понятно. Все, больше там спать на ней нельзя, готовить ней нельзя. Для того, чтобы готовить, надо приставать.
В принципе, вы не так далеко от берега отплывали, да?
Ну,
или...
как, в разные периоды времени мы шли в открытом море, то есть удаление до 15 километров от берега было.
Слушайте, а шторм далеко. Был вот во время вашего путешествия? Вот, так что главное, как следует,
главная хача. Задача наша была избежать шторма.
Вы заклинали погоду, приносили жертвы.
Нет, тут стоит вспомнить об еще одном современном достижении цивилизации. Это
интернет.
Да, интернет. Мы сидели на интернет-ресурсе, который представляет собой,
ловили Wi-Fi.
Который представляет собой модуль прогноза штормов.
То есть это специальный.
Это крайне важно, потому что ситуация тесно связана с жизнью твоей. Если будет шторм, немножечко, скорее всего, никто не выплывет.
Обязательно.
Без вариантов, да, в такой лодке.
Лодка, вот конкретно то судно, те две лодки, на которых вы плавали, они сделаны по аналогу беломорских, или это вот какая-то наша традиция? Вы где брали оригинал? С чего
срисовывали? Кто вообще лодку делал?
Лодку делал военно-исторический клуб «Копье», то есть на нашей базе в городе Елец эти суда производились.
Сколько времени на это ушло?
Крайнее судно мы строили порядка полугода. В строительстве принимали участие люди из разных регионов России тоже. То есть на волонтерских началах она была создана. То есть приезжает, бригада людей приезжает, собирается, приезжает и неделю, например, живет на базе, помогает строить эту лодку.
Вот, исторический аналог, откуда взята была сама
это
лодка?
Это суда из Скандинавии, с территории современной Швеции. Вот, так называемый малый корабль из Гокстада, если говорить языком археологии. То есть это вспомогательная лодка, которая была на большом корабле у скандинавов.
Вот, а до этого вы ходили по... Каспийского моря, да, на этой же посудине?
На этой же посудине мы ходим уже очень много времени. У нас был на этой же посудине, у нас их этих посудин, кстати говоря, уже вот, то есть построенная лодка была шестой по счету. То есть всего шесть судов.
А вы их назад привозите, да?
Конечно, привозим. Ну, это достаточно дорогое удовольствие, сжечь лодку там, в конце маршрута бросить ее. Это не совсем наш метод.
Я один раз видел видео, прошу прощения, перебил, гибель лодки под мостом вот у нас в Задонском районе, когда ее просто затянуло потоком и разорвало в клочья. Это прям страшно, кстати говоря, выглядит.
Да, был такой эпизод в наших первых походах, к сожалению, который очень многому у нас научил. Это был самый первый поход, поход 2011 года от города Елец до Азовского моря. То есть практически вся река Дон, вот как раз на этой лодке, на которой мы ходили, она была пройдена.
Это сколько вы плыли?
Месяц.
Ничего себе.
Ну, если месяц плыть на лодке, ничего страшного, то буквально 2 минуты на рекламу мы ж потерпим, да?
Конечно, конечно.
Реклама.
Ну что ж, друзья, продолжаем разговор с человеком, который покорил Белое море. И вопросы прямо сейчас собирается задавать другой
Виктор
человек,
Певко,
который собирается повторить нечто подобное.
Только на катамаране.
Понимаю.
Я понимаю, смешно, да, это звучит? Вот.
Смешно, смешно.
Человек...
Ну, почему смешно? Страшно.
Не, ну я, в общем-то, не сильно далеко собираюсь в Белое море заплывать. В общем, в поселок Чупай собираюсь заплыть из реки Кереть. Но...
Собственно, Максим, давайте поговорим о самом вашем походе. Что интересного было? Видели там слонов, мамонтов, медведей?
Носорогов шерстистых.
Носорогов шерстистых, да, это вот этот.
Плавучих.
Да, видели, но, правда, не носорогов. В целом, фауна Белого моря, она такая очень интересная и довольно разнообразная. Рыбы, к сожалению, мы там не поймали. Хотя
но
старались,
пытались, да?
Очень старались. Пытались.
Копьями?
Нет, крючками. Это тоже, знаете ли, очень исторично. Ну, во-первых, сейчас не сезон, потому что там есть выраженная сезонность в лове. Надо там ловить либо весной, либо осенью, а сейчас как бы промежуток. Ну и опять же, надо знать, где ловить. А мы, получается, что забрасывали крючок там, где шли. Вот. Плюс местные жители очень любят ловить сетью. Нам, как гражданам, право... послушным и воспитанным в традициях отрицания сетевого лова, это чуждо было. Вот.
Поэтому... Кстати, есть в законе какая-то пометочка про то, что местные жители имеют право
ну, местные
что-то
жители,
там ловить сети.
Речь идет вот об автохтонных обитателях там, каких-то коренных земель, то есть это малочисленные народы, которые занимаются традиционными формами своего бытия.
Чуть
которые,
белоглазые.
Там, несколько, да. Ну, чуть белоглазые, она уже давно не чуть белоглазая. А вот какие-нибудь там манси, например, да, или югадиры.
Или ханты.
Но это не оттуда.
Они вполне себе могут сидеть в лесу, иметь там лесной надел или там побережье какое-то, да, и добывать там, например, морского зверя. А, ну, к нам это не относится. Мы не коренная народность Белого моря, поэтому нам нельзя было. Вот. К сожалению, почти ничего не удалось поймать. Вот я только один раз поймал треску. Вот ту самую треску, которая вот треска, из
между
которой,
прочим,
из которой
друзья,
печень...
это та самая треска. Вот да, печень, вот из которой мы с вами едим. Вот.
Каждое утро.
Максим ее поймал, да.
Слушайте, а вообще не требуются какие-то дополнительные разрешения для того, чтобы вот группа заинтересованных лиц непонятно на какой посудине вышла в открытое море? Вас не стращали инстанции?
Во-первых, суда должны надлежащим образом быть зарегистрированы.
То есть вы это делали?
Конечно,
вне зависимости от их производства.
Конечно. И, в общем-то, все, потому что все остальное – это личное дело гражданина Российской Федерации. Белое море – это внутреннее море Российской Федерации, в которое, согласно Конституции Российской Федерации, мы можем ходить вот где захотим.
Ну, к вам не подплывал какой-нибудь контроль, рыбнадзор, там еще не спрашивал, ребят, что вы тут делаете?
Кто такие?
Да. Ну, подплывали, да, конечно, мы с ними общались, вот, они проверяли у нас документы, с которыми у нас абсолютно все в порядке, и все.
Не подшучивали?
Подплывали не потому, что надо было что-то там проверить, а ну как-то вот шутить с 20 бородатыми, обветренными, угрюмыми мужчинами достаточно сложно.
И он говорит, дайте документы, а вы ему грамоту от князя в нос, на! О, ребят, тут не до шуток, плывите.
Паки пахи.
Да, да. Свой в 1432.
Вот. Ну, как бы этот поход не стал исключением. Очень достаточно доброжелательное отношение к нам со стороны местных жителей, со стороны проверяющих, контролирующих структур. Потому что когда, ну, с первого взгляда, это люди, странно одетые, обветренные, загорелые люди, а потом, когда они немного для себя проясняют ситуацию, кто мы такие, чем мы занимаемся, то возникает элемент такого сопереживания практически всегда. никаких конфликтных или неприятных для себя ситуаций мы практически не имели на всех
маршрутах. Интересно, чем питались? Вот съели вы треску, которую вы, Максим, поймали с доблестью на 20 человек, я думаю, это произошло...
Трое суток ели.
Так.
Раньше были судаки и трески.
Не чета вашим консервным.
Вопрос с питанием, он, ну, к нашему сожалению, а может быть и к нашему счастью, выглядел достаточно современно. То есть мы брали с собой запас современных продуктов, которые берет с собой обычный подготовленный турист. Потому что реконструировать формат питания средневекового обитателя достаточно сложно. Нам нужно заходить в ближайшие деревни, их там грабить, жечь,
воровать
продовольствие. Ну, воровать.
У меня был такой
20 человек на двух лодках, они как бы не воруют куры, они просто они деревню захватывают легко.
Да.
Легко. Поэтому, ну, в наших условиях это не очень реконструируемо, поэтому пришлось брать с собой тушенку.
Сгущенку.
Ну да. И
мы пришли вас грабить и жечь.
И женщину.
Че, опять?
Че, опять?
А, вон там сарай.
В нем куры. Сами с ними занимаетесь. В общем, да, как вы же ходили по южным каким-то, да, по Каспийскому, по Дону.
Нет,
ходили.
По Каспийскому морю до него мы не добрались, может быть, слава богу. То есть, если говорить про вообще как бы походную историю, то есть поход по реке Воронеж, это поход по реке Дон, это поход по нескольким рекам от города Курск до города Киев, то есть Днепр, Сейм, Десна. Это поход по рекам Сибири, это пеший переход через Уральский хребет, это поход по Азовскому морю.
Куда дальше собираетесь?
И, соответственно, поход вот теперь получается по Белому морю.
Не дозакончил вопрос.
Дальше мы будем строить целый год опять корабль. Вот теперь большой морской корабль мы планируем к постройке длиной там 17-18 метров. И вот на нем мы уже будем такие более полноценные морские походы ходить. Ну, в частности, Черное море, скорее всего.
Ну вот хотелось бы спросить, то, что для нашего гражданина, в общем-то, средней полосы привычна южная природа. Мы часто ездим, да, в сторону Черного моря, там, Азовского. А вот северная природа очень непривычна. Вот как вам контраст? Как вам, в общем, впечатление вот этого севера? Он же совсем другой.
Ну, с учетом того, что до этого там бывать не приходилось, в принципе, он тоже уже весьма привычен. Да, он другой. Он другой, он интереснее, он строже, он ярче. Вот опять же эти белые ночи.
А вы прям по белым ночам плавали? Да, да?
Ну, в общем-то, приходилось идти по ночам, потому что ночью море спокойное, поэтому днем спишь, в 11 часов вскакиваешь, как очень быстро собираешься, надо еще попасть в отлив, надо еще, чтобы ветра не было. Если это все чего-то не совпадает, то ты сидишь на месте. Если все совпадает, ты очень быстро прыгаешь в лодку и гребешь без остановки 7-8 часов.
А паруса нет? Не изобрели вы еще парус?
Паруса изобрели, сейчас чуть попозже скажу. Если ты как бы не успеваешь пройти зону отлива или прилива, в зависимости от направления, куда ты движешься, начинается прилив и отлив, и он крадет у тебя 2,5 километра скорости. В результате ты идешь со скоростью 1,5-2 километра в час, несмотря на то, что на веслах висят 8 здоровых мужиков, и это выглядит очень забавно. То есть, вроде бы, остров вот до него прям чуть-чуть, сейчас вот туда прийти и плюхнуться, потому что уже 8 часов гребешь без остановки, а еще 2-3 часа до него идти, да. это очень неприятно, поэтому есть специфика. Парус, безусловно, изобрели, но, скажем, средневековый парус – такая очень относительная штука, которую можно использовать в очень ограниченном пространстве, поэтому мы ставили его всего лишь два раза, так, по-большому, по-хорошему. То один раз прошли порядка 16 километров, второй раз порядка 40 километров.
То есть парус — это фортуна, везение,
это,
да?
Вспомогательное парус. Снаряжение. Вспомогательное снаряжение. Основной двигатель — это весла.
Ну, напомню, мы продолжаем наш разговор с гостем, с господином Тарасовым по поводу того, как 20 веселых, бородатых, обветренных мужиков покорели Белое море.
19.
19.
И одна женщина.
Я уже испугалась, куда делать. Но Татьяна Власова пришла, хочет свежий выпуск новостей нам озвучить. Давайте послушаем. В Липецке 8:30. Липецк FM. С новостями к этому часу в студии Татьяна Власова. Здравствуйте. Численность безработных в Липецкой области снизилась. Пляж на Ломака в Липецке закрыт для купания. Далее подробнее.
Завтрак туриста.
Друзья, мы продолжаем интересный разговор с Максимом Тарасовым, человеком, который на самодельной лодке покорил Белое море. Вот, все, все круче и круче представление. Максим, доброе утро еще раз.
Здравствуйте.
Максим, как со стоянками дела обстояли? То есть стоянки были заранее продуманы или искали во время пути?
Нет, конечно. Район плавания – это вещь, которая густо снабжена каменистыми отмелями, которые там в отлив-прилив то появляются, то исчезают, поэтому все это очень ситуативно. Угу. Там, где видишь достаточно удобное место, туда и подходишь. Поэтому вот прямо о детальном следовании по маршруту не приходится говорить. Хотя лодцу изучали реально практически там год. Собирали все возможные сведения о течениях, там, о нюансах каких-то. Все отчеты, которые были, возможно, перелопачены. Ну, потому что это реально опасное
мероприятие.
Угу. Потому что вода в это время года, да, ну, это как бы там вообще холодно. Но в это время года там 7-8 градусов в определенных местах есть. То есть в этой воде, ну, метров 200 ты проплывешь, если что-то трясется, да, если ты попадешь в воду. Поэтому в воду попадать очень не хотелось. И
не пришлось,
и не пришлось.
А если в отлив, то на 2 километра медленнее, мы все знаем об этом.
Ты можешь просто не доплыть до берега, если ты пойдешь, например, в отлив, тебя утащит течение в море. А если будет ветер, опять же, тебя утащит.
Вообще такую лодку тяжело перевернуть?
Вот, ну как, волнами. Нет, не тяжело. С учетом количества останков кораблекрушений, разбитых лодок, там, выброшенных там, рыболовецких баркасов, тоннажем там несколько тонн на берегах, там проблем-то с этим нет вообще.
То есть там прям
любое судно гибнет совершенно легко. Конечно, как и в любом открытом море, на любом открытом водоеме, там такие ситуации могут возникать очень быстро, да как бы и не в таких даже, то есть вот.
А были реально опасные ситуации, вот прям какой-нибудь случай, что прям, нет, ну вот стояли на краю?
Нет, нет, стояли на краю, такого не было, потому что...
Ну кроме того случая, когда в треску поймали.
Потому что главная задача на самом деле тот обеспечение собственной безопасности. Если есть малейшие признаки того, что что-то пойдет не так, нужно моментально возвращаться, нужно моментально сворачиваться. То есть 100% гарантия того, что ничего не произойдет, это главный залог того, что ты приедешь домой.
Ой, я всегда так на работу выхожу. Если чувствую, что вернусь, то иду на работу.
Заранее год продумываешь маршрут.
То есть это, ну, это место, которое не прощает ошибок, собственно, да как и любая там живая, дикая, достаточно удаленная природа. Поэтому эти вещи стоит просчитывать всегда.
Здорово. Расскажите, на следующий... Нет? Еще есть вопрос?
Просто он любит говорить, не обращай внимания.
Удалось реализовать все, что задумали, вот в этом конкретно походе? То есть планировали то, что получилось, или не доплыли, не дошли?
Не совсем, не совсем. Потому что мы свернулись на несколько дней раньше с маршрута. Как бы ситуация была следующего характера. Возникло повреждение ладони, мозоли у одного из участников. Они неблагополучным образом были обработаны, загноились. Вот. И, к сожалению, нам пришлось сойти с маршрута, потому что у товарища...
Чуть ли не гангрен, да?
Да, могла начаться гангрена, если бы мы несколько дней еще с этим делом посидели, подождали. Поэтому вот как раз подул попутный ветер, мы очень быстро снялись, дошли на несколько дней раньше до конечной точки путешествия под парусом, прошли по открытому морю 40 километров, сдали товарища в больницу, где его немедленно обработали, все... как бы удачно было, вот, и после этого вернулись уже.
Слушай,
домой.
На проблем мозоли, это прям проблема, я так понимаю, что натирается
любая,
мгновенно.
Любая, абсолютно любое повреждение в походе, вдали от
тем
привычных
более,
нам...
Тем морской климат, он способствует,
да нет, морской климат
бактерий.
Здесь, ну, там холодно. Это если Черное море, какие-нибудь Южные моря, то там, да, могут возникать какие-то осложнения. Ну, здесь просто так получилось. Человек вовремя не обработал маленькую ранку, такую, вроде ерундовую, с которой мы часто встречаемся, например, в городе. Ну, а там фигня какая. Натерли ногу или руку, да? Тут все проходит благополучно, потому что мы в цивилизации. Там же это может потащить за собой совершенно необратимые последствия. Это вот, то есть нет мелочей в таком деле. Как-то вот так выходит.
Страшно?
Очень.
Завтра не выйдешь
страшно,
на работу?
Страшно, но безумно привлекательно. Безумно привлекательно, потому что, конечно, красоты нашей родины, которые вот мы раз за разом видим, это абсолютно ни с чем не сравнимая вещь. Наша родина достойна того, чтобы жить и путешествовать именно в ней, а не ездить куда-нибудь там, в какой-нибудь инклюзив.
Это и именно сейчас, поэтому в следующем говорю, году как... по Черному морю в Турцию ребята плывут. Я вот слышал просто.
Нет, в Турцию пока вряд ли. Скорее Крымское побережье. Крымское побережье, вот это будет место, вокруг которого мы и свяжем свой первый поход на том корабле, который намереваемся построить. Но это все плановое громадье, потому что это очень масштабные человеческие усилия, это достаточно серьезные финансовые вливания, которые еще надо искать, там, зарабатывать и так далее и тому подобное. То есть это простор для энтузиазма, большой и непревзойденный.
Здорово. А давай к эклиптическим немножко мероприятиям. Вот будет в августе ролевой фестиваль, видимо, реконструкторов, ролевиков и всех таких вот ребят. Называется «Вереск». Имеете к нему отношение?
Нет, не имеем.
А приедете?
Нет.
Ну и отлично.
Ну и не надо.
Ну и, собственно, позвольте пожелать вам тогда удачи в ваших дальнейших походах. Может, однажды, вот сейчас 6 лодок, да, еще одну построите, устроить такой небольшой флотилий выход, как это называется по-пиратски?
По-пиратски?
Ну, по-пиратски, да, как называется, когда много-много...
Карамба? Нет, я мало слов просто по-пиратски знаю.
Билли, мой мальчик, еще рому, да?
Вот, рому возьмете с собой и пойдете покорять неизведанные берега. Спасибо, что забежали к нам на огонек. Удачи вам и всего самого хорошего.
До всегда, пожалуйста.
Утренняя зорька на Липецк-ФМ. Утренняя зорька.